Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша шестая встреча в этом учебном году, и мы продолжаем тему «Двунадесятые праздники». Великим праздником июня, первым великим праздником июня является Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна. Празднуется этот праздник 24 июня, вспоминается рождение от неплодных и престарелых уже родителей священника Захарии и его жены Елисаветы, величайшего из всех пророков святого Иоанна Крестителя, который должен был приготовить иудейский народ к пришествию Мессии Господа нашего Иисуса Христа. Это великий праздник, который имеет и один день попраздненства. Служба совершается бденная, с литией и благословением хлебов, с палеолеем и величанием, без каких-либо особенностей. 29 июня по старому стилю празднуется память святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Этих двух апостолов Святая Церковь особенно чтит и выделяет из ряда других. Петра, по слову церковного песнопения, яко апостолов-предначальника, то есть начавшего первым апостольское служение, а Павла, яко паче и нех потрудившегося, то есть более других потрудившегося для проповеди Евангелия. Оба этих великих апостола окончили свою жизнь по преданию в один день, 29 июня, окончили мученической смертью в Риме при императоре Нероне. По преданию святой Петр был распят на кресте вниз головой, а святой Павел, как римский гражданин, был усечен мечом. По некоторым другим сказаниям, святой Павел был усечен через год после мученической кончины святого апостола Петра, но в тот же самый день. Это великий праздник, который имеет один день попраздненства. На следующий день после праздника святых апостолов Петра и Павла совершается вместе с тем и собор 12 апостолов. К празднику святых апостолов Петра и Павла верующие подготовляются особым постом, который называется апостольским или чаще в просторечии Петровым постом. Начинается он с понедельника после недели всех святых. И вот вследствие этой особенности он бывает в разные годы, в зависимости от дня празднования Пасхи, то длиннее, то короче. От празднования Пасхи, соответственно, зависит празднование недели всех святых, которое бывает всегда в следующий за Пятидесятницей, за Троицыным днем, воскресный день. В связи с этим и дата начала Петрова поста также бывает различной. Самый короткий Петров пост продолжается 8 дней, а самый длинный – 6 седмиц. Но оканчивается он всегда 28 июня, но в том лишь случае, если день святых апостолов Петра и Павла не случится в среду или пятницу. Устав вкушения пищи в Петров пост такой же, как и в пост рождественский. Рыбу разрешается вкушать в субботы и воскресные дни, а также в праздники, в понедельник, среду и пятницу, если нет никакого праздника, положено сухоедение, то есть пища без растительного масла. В августе празднуется великий двунадесятый праздник преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображение Господня существовал уже в IV веке, как это видно из многих поучений святого Ефрема Сирина и святого Иоанна Златоуста. Существование праздника в IV веке показывает, что истоки его в предшествовавших трех веках христианства. От VII века сохранилось слово на преображение Господне святого Андрея Критского, в котором преображение рассматривается не только с догматической точки зрения, но и в смысле широко празднуемого церковного торжества. В VIII веке святым Иоанном Дамаскиным и Косьмой Маиумским были составлены стихиры и каноны праздника, которыми Православная Церковь и сегодня прославляет события преображения Господа Иисуса Христа. Праздник посвящен воспоминанию события, которое случилось на горе Фавор и описано у евангелистов Матфея и Луки. У евангелиста Матфея о преображении говорится в 17 главе его Евангелия в отрывке с 1 по 13 стих, а у евангелиста Луки о преображении рассказывается в 9 главе с 28 по 36 стихи. Евангельские чтения на утренние и литургии, и песнопения службы праздника дают полное представление об этом событии. Земная жизнь Господа Иисуса Христа подходила к концу, близилось время Его страданий. Спаситель видел, что ученики Его веруют в Него как в Сына Божия, и на вопрос Его к ним «Вы за кого почитаете Меня?» апостол Петр ответил «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Но когда Господь начал открывать ученикам тайну ожидающих Его в Иерусалиме многих страданий и смерти, апостол Петр горячо и решительно стал возражать Христу. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Евангелие от Матфея, 16 глава, 22 стих. И вот по прошествии 6 дней Господь взял своих учеников Петра, Иакова и Иоанна помолиться на гору Фавор. Его выбор пал на этих учеников потому, что именно они, то есть апостолы Петр, Иаков и Иоанн, по словам стихиры, хотели быть с ним во время предания его. Об этом поется в первой стихире «На Господи возвах» Великой Вечерни праздника. И вот Господь приглашает их, чтобы они, увидев чудо его преображения, не соблазнились, не устрашились, когда наступит час его страданий. И когда Господь молился, лик его просиял, как солнце. Ризы и одежды его сделались белыми, как снег. С преобразившимся Господом беседовали явившиеся к нему во славе два ветхозаветных мужа, давно оставившие землю, пророки Моисей и Илия. Они беседовали об исходе Христа, который ему надлежало совершить в Иерусалиме, об ожидавших его кресте и смерти, о конце его земной жизни. Апостол Петр в порыве великой радости от фаворского сияния воскликнул. «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Но не успел апостол договорить своих восторженных слов, как вдруг светлое облако осенило находившихся на горе, из облака раздался чудный божественный глас, обращенный к апостолам, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его послушайте». Особенностью праздника преображения является то, что в конце литургии по заамвонной молитве освящаются гроздья, как говорит устав, то есть освящается виноград, который в Палестине как раз к этому времени созревает. До преображения вкушать виноград запрещается. Освящение состоит в том, что поется тропарь праздника, во время которого совершается кождение винограда, а затем читается особая молитва, помещаемая в минее на ряду и в требнике, и виноград окропляется святой водой. Освященный виноград затем раздается всем присутствующим. Но так как у нас в России, особенно в северных районах, виноград не растет, то вместо винограда освящаются яблоки и другие плоды. Поэтому простонародным названием этого праздника является название «Яблочный спас». Для освящения плодов читается молитва о приносящих начатки овощей, которая находится в требнике. Следующий великий праздник, который празднуется в августе, 15 августа по старому стилю или 28 августа по новому стилю, это Успение Пресвятые Славные Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Праздник Успения Богоматери установлен Церковью с давних времен. О нем упоминается в сочинениях блаженного Иеронима, блаженного Августина и Григория, епископа Турского. В IV веке Успение повсеместно праздновалось и в Константинополе. По желанию византийского императора Маврикия, одержавшего победу над персами в 15 день августа, день Успения Богоматери с 595 года сделался общецерковным праздником. Первоначально праздник совершался в разное время. В одних местах в январе, в других в августе. Так, например, на Западе в Римской церкви в 7 столетии 18 января праздновалась кончина, по-латински «депозицио Девы Марии», а 14 августа праздновалось взятие, по-латински «ассумпцио», на небо. Такое разделение знаменательно тем, что показывает, как древняя западно-римская церковь в согласии с восточной церковью смотрела на кончину Богоматери, то есть не отрицая телесной смерти Богоматери, к чему склонна нынешняя римо-католическая церковь. Древнеримская церковь верила, что за этой смертью последовало воскрешение Богоматери. Общее празднование Успения 15 августа в большинстве восточных и западных церквей было установлено в 8-9 веках. Основной целью установления праздника было прославление Богоматери и ее Успения. К этой цели с 4-5 веков присоединяется и другая, именно цель обличения заблуждений еретиков, которые посягали на достоинство Богоматери, в частности, заблуждение так называемых коллиридиан, еретиков 4 века, которые отрицали человеческую природу Пресвятой Девы и, соответственно, отрицали и ее телесную кончину. В 5 веке патриархом Константинопольским Анатолием были написаны стихиры на праздник Успения, а в 8 веке Косьмой Майюмским и Иоанном Дамаскиным были написаны два канона. Сообразно наиболее древнему и общепринятому преданию церкви, празднуемое событие совершилось следующим образом. После вознесения Господа Иисуса Христа на небо, Пресвятая Дева, оставаясь по завещанию своего сына на попечении святого апостола Иоанна Богослова, постоянно пребывала в подвиге поста и молитвы и в живейшем желании созерцать сына своего, сидящего одесную Бога Отца. Высокий жребий Преблагословенной Девы, ее причастность к делу благодатного смотрения Божия о спасении мира, соделал всю ее жизнь дивной и поучительной. Вот, например, как поется в 3-м тропаре 5-й песни 1-го канона утренней праздника Введения Богородицы. «Чудно рождение Твое, чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Бога невеста». А во 2-й стихире «На Господи возвах» Великой Вечерней Успения есть следующие слова. «Дивны Твои тайны, Богородица! Ты, Владычица, явилась престолом Всевышнего и сегодня приставилась от земли к небу. Богоподобная слава Твоя, сияющая подобающими Богу чудесами». Ко времени Успения своего Пресвятая Дева Мария жила в Иерусалиме. Здесь, за 3 дня до кончины, явился ей архангел Гавриил, и, как предвозвещено было ей о воплощении от нее Сына Божия, когда приблизилась она к своему отшествию от земной юдоли, Господь открыл ей тайну и ее блаженного Успения. Представление Божией Матери было ознаменовано чудесами, которые воспевает Церковь в своих песнопениях. В день ее кончины апостолы по повелению Божию были восхищены на облака и из разных стран земли перенесены и поставлены в Иерусалиме. Апостолам надлежало увидеть, что Успение Богоматери – было не обычной смертью, а таинственным представлением, так же, как чудесно было и ее рождение, и многие обстоятельства ее жизни. Вот как говорит об этом первая стихира «На литии» Великой Вечерни праздника, мы читаем в русском переводе, надлежало очевидцам слова и слугам, то есть апостолам, увидеть успение по плоти матери его, поскольку оно было окончательным таинством над нею, так, чтобы они не только узрели восхождение Спасителя от земли, но и были свидетелями представления родившей его. Поэтому, собранные отовсюду божественной силой, они прибыли в Сион и провожали идущую на небо высшую Херувим. Конец цитаты. При успении Богоматери присутствовал Иаков, брат Господень по плоти, апостол Иоанн Богослов, апостол Петр и другие апостолы, за исключением апостола Фомы. Сам Господь с ангелами и святыми явился в необычайном свете в сретении души своей матери. Пресвятая Богородица, увидев Господа, прославила его, ибо он исполнил обещание явиться при ее успении и с улыбкой радости на лице предала свою блаженную душу в руки Господа. Приняв святую душу Пресвятой Девы, Господь передал ее архангелу Михаилу и силам бесплотных ангелов. Облек ее, говорится в древнем синоксаре, как бы в оболочку, славу которой невозможно изречь, и виднелась честная душа ее белой, как свет. Небесное божественное селение достойно приняли тебя, Богородица, как одушевленное небо, и ты, светло украшенная, как всенепорочная невеста, предстала царю и Богу, как поется в первой песне второго канона утренний праздника. Переходом к жизни вечной и лучшей была кончина чистой и пренепорочной Девы Богородицы. Она представилась от жизни временной к действительно божественной и непрекращающейся жизни для созерцания в радости Сына Своего и Господа, сидящего с воспринятой от Нее и прославленной плотью одесную Бога Отца. Согласно воле Пресвятой Девы, тело ее было погребено в Гефсимании между гробами праведных ее родителей и Иосифа Обручника. На третий день, когда апостол Фома, не бывший при кончине и погребении Пресвятой Богородицы, пришел в Гефсиманию, и для него был открыт гроб, пречистого тела Богоматери там уже не было. Весьма были удивлены и опечалены апостолы, не нашедшие святого тела Богоматери. В гробе лежала только плащаница, как неложное свидетельство ее представления. Церковь всегда веровала, что Богоматерь была воскрешена сыном своим и Богом и с телом взята на небо. Честное тело Пресвятой Девы, как говорит праздничное песнопение, тление во гробе не уведе, но она с телом пришла от земли к небеси. После успения Богоматери апостолы во время трапезы беседовали о чудесном исчезновении тела Богоматери из гроба. Внезапно они увидели Пресвятую Деву на небесах, как говорит песнопение, «живу со множеством ангелов, стоящую и неизреченной славой осеиваемую», которая сказала им: «радуйтесь», и невольно вместо «Господи Иисусе Христе, спаси нас» они воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Отсюда, как считается, возник обычай возношения на трапезе просфоры в честь Богоматери, которая называется чином опанагии. У гроба почившего нам свойственно задумываться о прожитой им жизни, свойственно задумываться о том, какова была жизнь умершего человека, что человек успел исполнить в жизни, что успел как личность, какими особыми чертами отличался его характер. Если бы над гробом Богоматери кто-либо спросил, что составляло суть характера и жизни этой высочайшей личности, то можно было бы вслед за святым Дмитрием Ростовским ответить: девственная чистота души и тела, глубокое смирение, всецелая любовь к Богу. Вот, собственно, то, что делала Богоматерь носительницей высочайшей, совершеннейшей святости, какая только достижима для человека, пребывающего во плоти. Пресвятая Дева, как говорит святой Андрей Крицкий, была царицей естества, царицей всего рода человеческого, которая выше всего, кроме единого Бога. Она была честнейший херувим, славнейший без сравнения серафим. Этой совершенной святости и непорочности Богоматерь достигла с помощью благодати Божией личным подвигом совершенствования. К такой святости преблагословенная Дева была предуготована до своего рождения подвигом Ветхозаветной Церкви в лице предыдущих поколений праведников, праотцев и отцев, поминаемых Церковью перед Рождеством Христовым. Одно лишь соприкосновение с Пресвятой Девой, духовное общение с ней, даже простое лицезрение ее приводило в восторг, захватывало дух, умиляло современников ее земной жизни. Праведная Елисавета, по словам Евангелия, исполняется духовного восторга, когда видит Пресвятую Деву. Те же чувства по преданию переживают святой Игнатий Богоносец и святой Дионисий Ареопагит. Игнатий Богоносец посетил Богоматерь в доме апостола Иоанна Богослова, а святой Дионисий, муж знатный и образованный, в письме к апостолу Павлу пишет, что когда апостол Иоанн ввел его в жилище Пресвятой Девы, то его озарил извне и изнутри дивный божественный свет, такой силы, что сердце и дух его изнемогли, и он готов был почтить ее поклонением, которое прилично самому Богу. В лице Святой Девы христианство имеет дивную красоту девства, нравственное совершенство и смиренную премудрость. В церковном сознании слишком крепка мысль о Богоматери как об идеале обоженного человека. Имя Пресвятой Девы воспевается на всех богослужениях. Богородичные праздники уравнены с праздниками господскими. В богослужебных песнопениях, акафистах она изображается чертами вышечеловеческими. Она называется, например, следующим образом: «Преснотекущий источник, напояющий жаждущих», «Огненный столб, показующий всем путь спасения», «Неопалимая купина», «Всех скорбящих радость», «Одигитрия», то есть путеводительница ко спасению, отверзающая райские двери роду христианскому. Служение тайне воплощения и спасения было существом жизни Богоматери. В ее лице человечество участвует в спасении как богочеловеческом деле. Богоматерь, хотя и не самостоятельно, женственно и, так сказать, страдательно проходит вместе с сыном путь к Голгофе, начинающийся с Вифлеемских яслей и бегства в Египет, и, стоя у креста, приемлет в душу свою крестные муки. В ее лице страждет и распинается Матерь рода человеческого, поэтому она именуется в церковных песнопениях Агницей наряду с Агнцем, то есть Христом. Она – Матерь рода человеческого, которой мы усыновлены самим ее Божественным Сыном. По вере Церкви, Богоматерь после своего успения и погребения была воскрешена Божественной силой и пребывает на небе со своим прославленным телом. Но воскрешение Божией Матери подобно другим случаям воскрешения мертвых и отличается от единственного и спасительного для всех воскресения Бога-человека Христа Спасителя. Это православное учение, вопреки воззрениям католиков, не преуменьшает, а возвеличивает достоинство и славу Пресвятой Девы, подвигом жизни, достигшей величайшей святости и непорочности, послужившей Боговоплощению и нашему спасению. В восхвалении и преклонении перед славой Богоматери соединяются небесные и земные. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, и я прощаюсь с вами. До свидания, храни вас Бог.